Продолжение следует. Литературные чтения на Радио России.
Аркадий и Борис Стругацкий. Главы из фантастической повести «Улитка на склоне». Передача первая. Читает писатель Борис Стругацкий.
Эпиграф. Тихо-тихо ползи, улитка по склону Фудзи, вверх до самых высот. Исса, сын крестьянина. Глава первая. Кандид проснулся и сразу подумал: послезавтра я ухожу. И сейчас же в другом углу Нава зашевелилась на своей постели и спросила: ты уже больше не спишь? Нет, ответил он. Давай тогда поговорим, предложила она. А то мы со вчерашнего вечера не говорили. Давай? Давай. Ты мне сначала скажи, когда ты уходишь? Не знаю, сказал он, скоро. Вот ты всегда говоришь скоро, то послезавтра. Ты, может быть, думаешь, что это одно и то же? Хотя нет, теперь ты говорить уже научился, а вначале все время путался. Дом с деревней путал, траву с грибами, даже мертвяков с людьми и то путал. А то еще начинал бормотать, ни слова непонятно, никто тебя понять не мог. Он открыл глаза и уставился в низкий, покрытый известковыми натеками потолок. По потолку шли рабочие муравьи. Они двигались двумя ровными колоннами, слева направо нагруженные, справа налево порожняком. Месяц назад было наоборот, справа налево с грибницей, слева направо порожняком. И через месяц будет наоборот, если им не укажут делать что-нибудь другое. Вдоль колонн редкой цепью стояли крупные черные сигнальщики, стояли неподвижно, медленно поводя длинными антеннами и ждали приказов. Месяц назад я тоже просыпался и думал, что послезавтра ухожу. И никуда мы не ушли. И еще когда-то, задолго до этого, я просыпался и думал, что послезавтра мы, наконец, уходим. И мы, конечно, не ушли. Но если мы не уйдем послезавтра, я уйду один. Конечно, так я уже тоже думал когда-то, но теперь-то уж я обязательно уйду. Хорошо бы уйти прямо сейчас, ни с кем не разговаривая, никого не упрашивая, но так можно сделать только с ясной головой, не сейчас. А хорошо бы решить раз и навсегда, как только я проснусь с ясной головой, я тотчас же встаю, выхожу на улицу и иду в лес, и никому не даю заговаривать со мной. Это очень важно, никому не дать заговорить себя, занудить голову, особенно вот эти места над глазами, до звона в ушах, до тошноты, до мути в мозгу и в костях. А ведь Нава уже говорит. И получилось так, говорила Нава, что мертвяки вели нас ночью, а ночью они плохо видят, совсем слепые. Да тебе всякий скажет, вот хотя бы горбун, хотя он не здешний, он из той деревни, что была по соседству с нашей, не с этой нашей, где мы сейчас с тобой, а с той, где я была без тебя, где я с мамой жила. Так что ты горбуна знать не можешь, в его деревне все заросло грибами, грибница напала, а это не всякому нравится. Горбун вот сразу ушел из деревни, одержание произошло, говорит, и в деревне теперь делать людям нечего». Вот, а луны тогда не было, и они, наверное, дорогу потеряли, сбились все в кучу, а мы в середине, и жарко стало не продохнуть. Кандид посмотрел на нее. Она лежала на спине, закинув руки за голову и положив ногу на ногу, и не шевелилась, только непрестанно двигались ее губы, да время от времени поблескивали в полутьме глаза. Когда вошел старец, она не перестала говорить, а старец подсел к столу, придвинул к себе горшок, шумно с хлюпаньем понюхал и принялся есть. Тогда кандид поднялся и обтер ладонями с тела ночной пот. Старец чавкал и брызгал, не спуская глаз с корыца, закрытого от плесени крышкой. Кандид отобрал у него горшок и поставил рядом с Навой, чтобы она замолчала. Старец обсосал губы и сказал: «Невкусно! Кому не придешь теперь, везде невкусно!» И тропинка эта заросла совсем, где я тогда ходил, а ходил я много, и на дрессировку, и просто выкупаться. Я в Термино часто купался, там было озеро, а теперь стало болото, и ходить стало опасно. Но кто-то все равно ходит, потому что иначе откуда там столько утопленников? И тростник, Я любого могу спросить, откуда там в тростнике тропинки? А что это у вас в корыце? Если, например, ягода моченая, то я бы ее поел. Моченую ягоду я люблю. А если просто что-нибудь вчерашние, огрызки какие-нибудь, то не надо, я их есть не буду. Сами ешьте огрызки. А там, где тростник пророс, там уже не сеять. Раньше сеяли, потому что нужно было для одержания. И все везли на глиняную поляну. Теперь тоже возят, но теперь там на поляне не оставляют, а привозят обратно. Я говорил, что нельзя, но они не понимают, что это такое «нельзя». Староста меня прямо при всех спросил, почему нельзя. Тут вот кулак стоит, как ты, даже ближе. Тут вот, скажем, склухач, а тут вот, где нава твоя, тут стоят братья-плешаки, все трое стоят и слушают. А он меня при них, при всех спрашивает. Я ему говорю, как же ты можешь, мы же, говорю, с тобой не вдвоем тут. Отец у него был умнейший человек, а может, он и не отец, ему вовсе некоторые говорили, что не отец, и вправду не похоже. Почему, говорит, при всех нельзя спросить, почему нельзя? Нава поднялась, передала горшок Кандиду и занялась уборкой. Кандид стал есть. Старец замолчал и некоторое время смотрел на него, жуя губами, а потом заметил. «Не добродила у вас еда. Есть такое? Нельзя». «Почему нельзя?» — спросил Кандид, чтобы позлить. Старец хихикнул. «Эх ты, молчун!» — сказал он. «Ты бы уж лучше, молчун, молчал. Ты вот лучше мне расскажи. Давно я у тебя уже спрашиваю. Очень это болезненно, когда голову отрезают». «А тебе-то какое дело?» — крикнула Нава. «Чего ты все допытываешься?» «Кричит», — сообщил старец. «Покрикивает на меня. Ни одного еще не родила, а покрикивает. Ты почему не рожаешь? Сколько с молчуном живешь, а не рожаешь? Все рожают, а ты нет. Так поступать нельзя. А что такое нельзя, ты знаешь? Это значит нежелательно, не одобряется. А поскольку не одобряется, значит поступать так нельзя. Что можно, это еще неизвестно. А уж что нельзя, то нельзя. Это всем надлежит понимать. А тебе тем более, потому что в чужой деревне живешь. Дом тебе дали, молчуна вот в мужья пристроили. У него, может быть, голова и чужая, пристроенная, но телом он здоровый, и рожать тебе отказываться нельзя. Вот и получается, что нельзя — это самое, что ни на есть нежелательное». Нава, злая и надутая, схватила со стола корыце и ушла в чулан. Старец поглядел ей вслед, посопел и продолжал. «Как еще можно понимать нельзя? Можно и нужно понимать так, что нельзя — вредно». Кандид доел, поставил со стуком порожний горшок перед старцем и вышел на улицу. Дом сильно зарос за ночь, и в глухой поросли вокруг видна была только тропинка, протоптанная старцем, и место у порога, где старец сидел и ждал, ерзая, пока они проснутся. Улицу уже расчистили, зеленый ползун толщиной в руку, вылезший вчера из переплетения ветвей над деревней и пустивший корни перед соседским домом, был порублен, облит бродилом, потемнел и уже закис. От него остро и аппетитно пахло, и соседовы ребятишки, обсев его, рвали бурую мякоть и набивали рты сочными брыжущими комками. Когда Кандид проходил, старший невнятно крикнул набитым ртом: «Молчак, мертвяк!» Но его не поддержали, были заняты. Больше на улице, оранжевый и красный от высокой травы, в которой тонули дома, сумрачный, покрытый неяркими зелеными пятнами от солнца, пробивающимися сквозь лесную кровлю, никого не было. С поля доносился нестройный хор скучных голосов. «Эй, сей, веселей! Вправо сей, влево сей!» В лесу откликалось эхо. А может быть и не эхо, может быть мертвяки. Колченок, конечно, сидел дома и массировал ногу. «Садись», — сказал он Кандиду приветливо. «Вот тут я мягкой травки подстелил для гостей. Уходишь, говорят?» «Опять», — подумал Кандид. «Опять все сначала». «Что, опять разболелась?» — спросил он, усаживаясь. «Нога-то?» «Да нет, просто приятно. Гладишь ее вот так, и хорошо. А когда уходишь?» «Да как мы с тобой договаривались». «Если бы ты со мной пошел, то хоть послезавтра, а теперь придется искать другого человека, который знает лес. Ты ведь, я вижу, идти не хочешь?» Колченок осторожно вытянул ногу и сказал вразумляюще: «Как от меня выйдешь, поворачивай налево и ступай до самого поля. По полю мимо двух камней сразу увидишь дорогу, она мало заросла, потому что там валуны. По этой дороге две деревни пройдешь, одна пустая, грибная, грибная, грибами она поросла. Так там не живут. а в другой живут чудаки. Через них 2 раза синяя трава проходила. С тех пор там болеют, и заговаривать с ними не надо. Все равно они ничего не понимают. Память у них как бы отшибла. А за той чудаковой деревней по правую руку и будет тебе твоя глиняная поляна. И никаких тебе провожатых не надо. Сам спокойно дойдешь и не вспотеешь». «До глиняной поляны мы дойдем», — согласился Кандид. «А вот дальше как? Куда дальше?» «Через болото, где раньше озера были. Помнишь, ты про каменную дорогу рассказывал?» «Это про какую же дорогу? До глиняной поляны? Так я ж тебя втолковываю. Поверни налево, иди до поля, до 2 камней». Кандид дослушал и сказал: «До глиняной поляны я дорогу теперь знаю, мы дойдем. Но мне нужно дальше, ты же знаешь, мне необходимо добраться до города, а ты обещал показать дорогу». Колченок сочувственно покачал головой. «До города? Вон ты куда нацелился. Помню, помню. Так до города, молчун, не дойти. До глиняной поляны, например, это просто. Мимо 2 камней, через грибную деревню, через чудакову деревню. А там по правую руку и будет тебе глиняная поляна. Или, скажем, до тростников. Тут уж поворачивай от меня направо, через Эдколеськи, мимо хлебной лужи. А там все время за солнцем. Куда солнце, туда и ты. 3 суток идти. Но если тебе уж так надо, пойдем. Мы там горшки добывали раньше, пока здесь свои не рассадили. Тростники я знаю хорошо, ты бы так и говорил, что до тростников. Тогда и до послезавтра ждать нечего. Завтра утром мы выйдем, и еды нам с собой брать не надо, раз там хлебная лужа. Ты, молчун, говоришь больно коротко, только начнешь к тебе прислушиваться, а ты уже и рот закрыл. А в тростники пойдем, завтра утром и пойдем». Кандид дослушал и сказал: «Понимаешь, Колченок, мне не надо в тростники». «Тростники мне не надо. Не надо мне в тростники». Колченок внимательно слушал и кивал. «А надо мне в город», — продолжал Кандид. «Мы с тобой уже давно об этом говорим. Я тебе вчера говорил, что мне надо в город. Позавчера говорил, что мне надо в город. Неделю назад говорил, что мне надо в город. Ты сказал, что до города дорогу знаешь. Не до тростников, а до города. Мне не надо в тростники». «Только бы не сбиться», — подумал он. «Может быть, я все время сбиваюсь? Не тростники, а город. Город, а не тростники. Город, а не тростники», — повторил он вслух. «Понимаешь? Расскажи мне про дорогу до города, не до тростников, а до города. А еще лучше, дойдем до города вместе. Не до тростников пойдем вместе, а до города пойдем вместе». Он замолчал. Колченок снова принялся оглаживать больное колено. «Наверное, тебе, молчун, когда голову отрезали, что-нибудь внутри повредили. Это как у меня нога. Сначала была нога ногой, самая обыкновенная, а потом шел я однажды ночью через муравейники, нес муравьиную матку, и эта нога попала у меня в дупло, и теперь кривая. Почему кривая, никто не знает, а ходит она плохо. Но до муравейников дойду, и сам дойду, и тебя доведу. Только не пойму, зачем ты сказал, чтобы я пищу на дорогу готовил? До муравейников тут рукой подать». Он посмотрел на Кандида, смутился и открыл рот. «Так тебе ж не в муравейнике», — сказал он. «Тебе же куда? Тебе же в тростники. А я не могу в тростники, не дойду. Видишь, нога кривая. Слушай, молчун, а почему ты так не хочешь в муравейнике? Давай пойдем в муравейники, а? Я ведь с тех пор уже и не бывал там ни разу. Может, их муравейников уже и нету. Дупло то поищем, а?» «Сейчас он меня собьет», — подумал Кандид. Он наклонился на бок и подкатил к себе горшок. «Хороший какой у тебя горшок», — сказал он. «И не помню, где я в последний раз видел такие хорошие горшки. Так ты меня проводишь до города? Ты говорил, что никто, кроме тебя, дорогу до города не знает. Пойдем до города, Колченок. Как ты думаешь, дойдем мы до города?» «А как же, дойдем? До города? Конечно, дойдем. А горшки такие ты видел, я знаю где, у чудаков такие горшки. Они их, понимаешь, не выращивают, они их из глины делают. У них там близко глиняная поляна. Я тебе говорил, от меня сразу налево и мимо 2 камней до грибной деревни. А в грибной деревне никто уже не живет, туда и ходить не стоит. Что, мы грибов не видели, что ли? Когда у меня нога здоровая была, я никогда в эту грибную деревню не ходил. Знаю только, что от нее за 2 оврагами чудаки живут. Да». «Можно было бы завтра и выйти, да. Слушай, молчун, а давай мы туда не пойдем? Не люблю я эти грибы. Понимаешь, у нас в лесу грибы – это одно, их есть можно, они вкусные. А в той деревне грибы зеленые какие-то, и запах от них дурной. Зачем тебе туда? Еще грибницу сюда занесешь. Пойдем мы лучше в город. Гораздо приятнее, только тогда завтра не выйти. Тогда еду надо запасать, расспросить надо про дорогу. Или ты дорогу знаешь? Если знаешь, тогда я не буду расспрашивать. А то я что-то и не соображу, кого бы это спросить. Может, у старосты спросить, как ты думаешь? А разве сам ты про дорогу в город ничего не знаешь? Спросил кандид. Ты про эту дорогу много знаешь. Ты даже один раз почти до города дошел, но испугался мертвяков. «Испугался, что один не отобьешься. Мертвяков я не боялся и не боюсь», — возразил Холчинок. «Я тебе скажу, чего боюсь. Как мы с тобой идти будем, вот я чего боюсь. Ты так все время и будешь молчать? Я ведь так не умею. И еще чего я боюсь? Ты не обижайся на меня, молчун. Ты мне скажи. А громко не хочешь говорить, так шепотом скажи. Или даже просто кивни. А если уже кивать не хочешь, так вот правый глаз у тебя в тени, ты его и прикрой, никто не увидит, один я увижу. А вопрос у меня такой, может быть, ты все-таки немножечко мертвяк? Я ведь мертвяков не терплю, у меня от них дрожь начинается, и ничего с собой не могу поделать». «Нет, Колчинок, я не мертвяк», — сказал кандид. «Я их и сам не выношу. А если ты боишься, что я буду молчать, так мы не вдвоем пойдем. Я тебе уже говорил, с нами кулак пойдет и хвост, и еще два мужика из выселок». «С кулаком я не пойду», — решительно сказал Колчинок. «Кулак у меня дочь мою за себя взял и не уберег. Угнали у него мою дочку. Мне не то жалко, что он взял, а то мне жалко, что не уберег. Шел он с нею в выселки. Подстерегли его воры и дочку отобрали, а он и отдал. Сколько я потом с твоей Навой ее искал, так и не нашел. Нет, молчун, с ворами шутки плохи. Если бы мы с тобой в город пошли, от воров бы покоя не было. То ли дело в тростники. Тогда можно без всяких колебаний идти. Завтра и выйдем». «Послезавтра», — сказал кандид. «Ты пойдешь, я пойду. Кулак, хвост и еще двое из выселок. Так до самого города и дойдем». «Вшестером дойдем», — уверенно сказал Колчинок. «Один бы я не дошел, конечно, а вшестером дойдем. Вшестером мы до самых чертовых гор дойдем, только я дороги туда не знаю. А может, пошли до чертовых гор? Далеко очень, но вшестером дойдем. Или тебе не надо на чертовы горы? Слушай, молчун, давай до города доберемся, а там уже и посмотрим. Пищи нужно только набрать побольше». «Хорошо», — сказал кандид, поднимаясь. «Значит, послезавтра выходим в город. Завтра я схожу на выселки, потом тебя повидаю и еще разок напомню». «Заходи», — сказал Колчинок. «Я бы и сам к тебе зашел, да вот нога у меня болит, сил нет. А ты заходи, поговорим. Я знаю, многие с тобой говорить не любят. Очень с тобой трудно говорить, молчу, но я не такой. Я уже привык, и мне даже нравится. И сам приходи, Наву приведи. Хорошая она у тебя, Нава твоя. Детей вот только у нее нет. Ну да еще будут, молодая она еще у тебя». На улице кандид снова обтер с себя ладонями пот. Продолжение следовало. Рядом кто-то хихикнул и закашлялся. Кандид обернулся. Из травы поднялся старец, погрозил узловатым пальцем и сказал: «В город, значит, нацелились. Интересно затеяли, да только до города никто еще живым не доходил. Да и нельзя. Хоть у тебя голова и приставленная, а это ты понимать должен». Кандид свернул направо и пошел по улице. Старец, путаясь в траве, некоторое время плелся следом, бормотал: «Если нельзя, то всегда в каком-нибудь смысле нельзя, в том или ином. Например, нельзя без старосты или без собрания, а со старостой или с собранием, наоборот, можно, но, опять же, не в любом смысле». Кандид шел быстро, насколько позволяла томная влажная жара, и старец понемногу отстал. На деревенской площади кандид увидел слухача. Слухач, пошатываясь и заплетая кривые ноги, ходил кругами, расплескивая пригоршнями коричневый травобой из огромного горшка, подвешенного на животе. Трава позади него дымилась и жухла на глазах. Слухача надо было миновать, и кандид попытался его миновать, но слухач так ловко изменил траекторию, что столкнулся с кандидом нос к носу. «А, молчун!» — радостно закричал он, поспешно снимая с шеи ремень и ставя горшок на землю. «Куда идешь, молчун? Домой, надо думать, идешь. К Наве, дело молодое. А не знаешь ты, молчун, что Навы твоей дома нету, Нава твоя на поле. Вот этими глазами видел, как Нава на поле пошла. Хочешь теперь верь, хочешь не верь. Может, конечно, и не на поле, дело молодое, да только пошла твоя Нава, молчун, по вон тому переулку. А по тому переулку, кроме как на поле, никуда не выйдешь. Да и куда ей, спрашивается, идти твоей Наве? Тебя, молчуна, может, разве искать? Кандид снова попытался его обойти и снова каким-то образом оказался с ним носом к носу. «Да и не ходи ты за ней на поле, молчун», — продолжал слухач убедительно. «Зачем тебе за нею ходить, когда я вот сейчас траву побью и всех сюда созову? Землемер тут приходил и сказал, что ему староста велел, чтобы он мне сказал на площади траву побить, потому что скоро будет тут собрание на площади. А как будет собрание, так все сюда с поля и заявятся, и Нава твоя заявится, если она на поле пошла. А куда ей еще по тому переулку идти? Хотя, подумавши-то, по тому переулку и не только на поле попасть можно. А можно ведь...» Он вдруг замолчал и судорожно вздохнул. Глаза его зажмурились, руки как бы сами собой поднялись ладонями вверх, лицо расплылось в сладкой улыбке, потом оскалилось и обвисло. Кандид, уже шагнувший было в сторону, остановился послушать. Мутное лиловатое облачко сгустилось вокруг голой головы слухача, губы его затряслись, и он заговорил быстро и отчетливо, чужим, каким-то дикторским голосом, с чужими интонациями, чужим, недеревенским стилем и словно бы даже на чужом языке, так что понятными казались только отдельные фразы. «На дальних окраинах южных земель в битву вступают все новое, отодвигаются все дальше и дальше на юг, победного передвижения, большое разрыхление почвы в северных землях ненадолго сокращено из-за отдельных и редких. Новые приемы заболачивания дают новые обширные места для покоя и нового передвижения на... во всех поселениях. Большие победы, труды, усилия, новые отряды подруг. Завтра и навсегда спокойствие и слияние». Подоспевший старец стоял у Кандида за плечом, разъяснял азартно. «Во всех поселениях, слышал? Значит, и в нашем тоже. Большие победы. Все время ведь твержу, нельзя. Спокойствие и слияние, понимать же надо. А у нас, значит, тоже раз во всех. И новые отряды подруг, понял?» Слухач замолчал и опустился на корточки. Лиловое облачко растаяло. Старец нетерпеливо постучал слухача по лысому темени. Слухач заморгал, потер себе уши. «О чем это я?» — сказал он. «Передача, что ли, была? Как там одержание? Исполняется или как? А на поле ты, молчун, не ходи. Ты ведь, полагаю, за своей Навой идешь, а Нава твоя...» Кандид перешагнул через горшок с травобоем и поспешно пошел прочь. Старца вскоре не стало слышно. То ли он сцепился со слухачом, то ли запыхался и зашел в какой-нибудь дом отдышаться и заодно перекусить. Дом кулака стоял на самой окраине. Замурзанная старуха, не то мать, не то тетка, сказала: «Кулака дома нету, кулак в поле. А если был бы дома, то искать его в поле было бы нечего. Раз он в поле, то чего ему молчану тут зря стоять?» В поле сеяли. Душный стоячий воздух был пропитан крепкой смесью запахов, разило потом, бродилом, гниющими злаками. Утренний урожай толстым слоем был навален вдоль борозды. Зерно уже тронулось. Над горшками с закваской толклись и крутились тучи рабочих мух, и в самой гуще этого черного, отсвечивающего металлом круговорота стоял староста, и, наклонив голову и прищурив один глаз, внимательно изучал каплю сыворотки на ногте большого пальца. Ноготь был специальный, плоский, тщательно отполированный, до блеска отмытый нужными составами. Мимо ног старосты по борозде в 10 шагах друг от друга куськом ползли сеятели. Они больше не пели, но в глубине леса все еще гукало и ахало, и теперь было ясно, что это не эхо.
Вы слушали главы из фантастической повести братьев Стругацких «Улитка на склоне». Читал писатель Борис Стругацкий, редактор Николай Кавин. Ваши отзывы о передаче вы можете написать по адресу 191-011, Санкт-Петербург, Итальянская улица, 27, Радио России.